Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Все мы привыкли к мысли о том, что в здоровом теле якобы присутствует здоровый дух. Так вот, я хочу вам сказать, что все, наверное, с точностью наоборот. Во всяком случае, именно об этом мы сегодня хотим поговорить с нашим гостем, которого вы хорошо знаете, с настоящим доктором, доктором Зингером, человеком, имеющим нормальное, хорошее, еще, наверное, советское медицинское образование, и который знает, о чем он говорит. Михаил Давыдович, добрый вечер. Мы рады вас приветствовать в нашей студии. Так что, на самом деле, в здоровом теле нездоровый дух или в здоровом духе здоровое тело? Как тут понимать-то?
Значит, я хотел бы сказать следующее. На самом деле, это очень хорошо известное выражение. Практически это считается одним из самых ведущих высказываний, который зачастую употребляет с высокого, как говорится, уровня подачи медицины большинство людей, но это, к сожалению, не совсем корректный перевод. Я тоже об этом узнал не сразу же. А более правильный перевод звучит таким образом. Здоровому бы телу, да еще здоровый дух. И вот это, уважаемые друзья, в корне меняет ситуацию. Значит, мы с вами говорили немножечко до, соответственно, передачи, да, поэтому я позволю себе кое-на-что сослаться, потому что это моменты принципиальные, очень важные, особенно в условиях сегодняшней пандемии, да. Так вот, я хотел бы сказать следующее. Давайте вспомним то определение, которое у нас было представлено Всемирной организацией здравоохранения в свое время. Что такое здоровье? Состояние полного физического, умственного и социального благополучия. Физического, умственного и социального благополучия. Друзья, берем пример. Матушка звонит своему сыночку, который успешен, у которого все хорошо, у которого все замечательно. И звучит такой разговор. Сыночка, я знаю, что тебе хочу сказать. К сожалению, вот диагнозы показали не самый лучший результат. Мне завтра нужно в обязательном порядке подъехать к врачам, посоветоваться. Будь добр, пожалуйста, съезди со мной, мне будет так как-то спокойнее, и вот я буду себя чувствовать более уверенно. И вот сынулечка, который с точки зрения определения, у него все хорошо, говорит: ой, мамуль, блин, ты слушай, у меня завтра такая важная тренировка, ты знаешь, я тебе водителя пришлю, и слава тебе поможет. Друзья, он с точки зрения принятого определения здоров? Да. Физически, социально, да, материально в том числе – все хорошо, а вот нету двух важных составляющих – душевности и духовности. Что нужно его маме? Его маме нужно, чтобы ее самый любимый мужчина, а это всегда самый любимый мужчина – это сын, был вместе с нею, потому что ей страшно. А он посчитал, что его тренировка – это самое важное, а ведь это единственное. Первая, всегда первая женщина в его жизни, которая дала ему жизнь. Да? Вот отсюда идет самое важное. И мы уже как-то на эту тему говорили, я тоже вспоминал об этом пентаграмму здоровья. Без духовности и душевности реального здоровья быть не может.
Михаил Давыдович, Миша, дорогой, ну я на ты перейду, потому что...
Да, конечно, конечно.
Мы друг друга уже, скажем так, знаем полжизни нашей, поэтому могу обращаться на «ты». Ну, по этому поводу споров нет. Душевное и духовное. Но когда мы говорим о душевном здоровье, что мы имеем прежде всего в виду?
Вот давай я сейчас...
Вот если это... Если это ну, сын там, маме там ответил, как туда-сюда и все проще, но при этом, наверное, он человек неплохой, маму он, конечно, любит, просто он очень занят. Да, наверное, и эмоционально как-то, в общем-то, в этот момент не был подготовлен и все прочее. Но если им объяснить, он это поймет. Но когда мы говорим о душевном нездоровье, что все-таки мы в первую очередь имеем в виду?
А вот смотрите, вот давайте сейчас Анна Горонович, сейчас мы скажем такой вот момент. Значит, возьмем простой достаточно пример, который будет понятен нормальному каждому мужчине, да, и он в том числе будет понятен женщинам. пришли боевые братья, сослуживцы, вспомнить своего погибшего товарища. И по офицерскому и солдатскому закону идет фляжка по кругу, правильно? И ставится на могилку, на надгробный памятник, граненый стакан с черным хлебом. Так вот, с точки зрения ревнителей здорового образа жизни, это нарушение, Саша, правильно? Это нарушение, это, по сути, алкоголизация. А с точки зрения душевности и духовности, это что такое? Люди вспоминают своего ушедшего товарища, с которым они были в течение определенного времени в очень непростой ситуации. И вот то, о чем мы сейчас с вами говорим в плане душевного и духовного нездоровья, я практически сейчас касаюсь очень непростой темы. И я себе позволил этого коснуться, как на самом деле доктор от клинической медицины, как эксперт профессионального сообщества практик превентивной медицины, то есть профилактической, как человек, который ратует за то, чтобы люди как можно больше старались по возможности помочь себе и своим близким на стадии предболезни. Но, к сожалению, ситуация такова, что здоровый образ жизни у нас зачастую превращается, по сути, в направление, которое получило название хелсизма. Мы, к сожалению, зачастую видим сейчас людей, которые категорически навязывают всем остальным те правила, которые они посчитали для себя единственно возможным. Простой пример в завершении, да? А давайте представим себе ситуацию. Иосифу Виссарионовичу кто-нибудь бы сказал о том: Иосиф Виссарионович, да отложите вы свою трубку, ладно? Это нездоровый образ жизни. Что бы было в ответ? Вот это момент принципиальный. И вот чуть-чуть еще буквально, да, потому что как бы это серьезный момент. А так как у нас сейчас такой разговор, я могу позволить себе вспомнить где-то свои, да, какие-то странички из жизни. У меня были ситуации, когда вот, предположим, будучи в стационаре, где-то особенно там в летнее время выходишь, и ты встречаешь своего пациента, который, увидев доктора, что называется, как школьник прячет цигарку в руку, да, что называется. И вот он говорит: Михаил Давыдович, ругать будете? И в этот момент он смотрит, как ребенок на отца. Что такое настоящий доктор? Вот чему я горжусь постоянно? Своим учителям и книгам, которые меня воспитали. Только в этих случаях может позволить себе мужчина, который все-таки не знаком, берешь его под руку, смотришь в глаза и улыбаешься, говоришь: наоборот, буду радоваться и гордиться тем, что возвращаетесь к нормальной жизни. И вот, Александр Горюнович, поверь, в этот момент то количество эндорфина, которое он получил, гораздо важнее, чем если я ему сказал: не-не-не, ни в коей мере. Согласен?
Абсолютно. Миш, ну у меня вот тогда такая формула вырисовывается из нашего разговора с тобой. Мы, может быть, у нас там, когда мы предварительно говорили что-то, ну сейчас вот разговор пошел в эту сторону, он для меня очень важен. Можно ли считать, что душевным здоровьем явно не обладают люди, или, скажем так, наоборот, душевным здоровьем обладают люди, и вообще здоровьем обладают люди, которые способны сочувствовать, сопереживать, ну, содействовать, работать в сотворчестве. То есть вот это вот все со, на которое мы, может быть, не очень много обращаем внимания в повседневной жизни, оно в конечном итоге во многих случаях выходит на первый план. Я вспоминаю один советский фильм. Он не был ни хитовым, ничего там, история молодого человека, которому поставили, или женщина, сейчас, в общем, поставили диагноз, там, 4, как сейчас помню, там, 4 минуса, что ли, или еще что-то. Ну, то есть, смертельный диагноз. И вот как находящийся с ним любимый человек, постоянно находясь с ним и воздействуя на него своей вот этой вот душевной, скажем так, теплотой, вот этим самым сочувствием и сопереживанием, они потом, значит, там, это советский фильм, то есть там невозможно, чтобы это была фантазийность какая-то, там, значит, чудо произошло, ты же понимаешь, да? И вдруг они идут сдавать экзамен, ну, в смысле, анализ, а у него там вместо минусов, значит, плюс. И все в растерянности, все не понимают, что произошло, а там просто, ну, по ходу дела, ненавязчивый фильм. Вот, понимаешь, его даже, он как-то, я даже название не помню. А его, говорит, любовь спасла. И мы же знаем, на самом деле, реально такие случаи, когда спасает именно человека, да, из там каких-то ситуаций любовь. Почему, на твой взгляд, на сегодняшний день об этом мало говорят. Почему ведущие телепередачи, они все-таки зацикливаются на правильном питании, это важно, на правильном питании, на правильном там, ну, потреблении воды, там люди мерят на весах, взвешивают количество витаминов, граммов, калорий, носят с собой калориметры, сверяют все с таблицами и все прочими. При этом кто-то вообще шкалу придумал душевности или нет? Есть такая шкала, Миш?
Значит, Саш, замечательный совершенно аспект, и я вот практически, наверное, вот мы же все-таки в определенной степени телепатим друг друга, точно совершенно. Я об этом подумал, и я позволю себе сейчас кое-что зачесть. Это будет иметь значение, поверь мне. В 26-м году президент Американской медицинской ассоциации Уиндел Филлипс заявил, врачи должны наполнить слово «пациент» в новом смысле. Так, при новом порядке вещей в списках пациентов должны и будут числиться как больные, так и здоровые люди. Просто хорошо себя чувствовать будет недостаточно. Очень многие наши соотечественники проживают жизнь лишь более-менее хорошим здоровьем, не подозревая об изобилии и счастье от совершенного здоровья. Одной из целей врача будущего станет достижение поддержания изобильного, избыточного здоровья, являющегося неотъемлемым правом любого человека. Более высокий уровень такого избыточного крепкого здоровья означает и более высокий уровень счастья, комфорта, полезности и экономической ценности индивидуума. Сверхчеловек немыслим без сверхздоровья. Это 26-й год. Практически то, о чем ты сказал, означает следующее. Здоровье в рамках потребительского общества неминуемо становится предметом потребления. А когда это предмет потребления, то то, что ты имел в виду в самом начале, эмпатия, сочувствие, сопереживание, соучастие, оно вычеркивается, Саша. Это вот та же самая ситуация. Ведь мы говорим, предположим, да, в том числе о факторах риска. Никто не говорит о том, что факторы риска есть. Но в то же самое время, Александр, как только человек приобретает права, становится фактором риска ДТП. Как только человек научился плавать, он фактор риска потонуть. А прости меня, я сейчас скажу немножко жестковато, но тем не менее, если идти в рамках контекста, человек, который родился японцем, фактор риска будущего харакири. Это действительно так. И очень многое можно сказать, да, по поводу того, как порой себя ведут там, предположим, на улицах представители определенной или той или другой национальности. Но в то же самое время, и ты, как сын аварского народа, это знаешь, когда танцуется лезгинка, мы уже говорили, край бурки не должен коснуться девушки. Вот это и есть отношение к женщине. Это и есть внутри воспитанное сочувствие.
Мы с тобой затронули тему такую замечательную и остановились на двух аспектах, на теле и на душе.
Да.
Но есть третий компонент, дух, с чего мы с тобой и начали. Дух – это все-таки не совсем, скажем так, то, что связано с эмоциями и с вот то, о чем мы с тобой говорили. Дух несколько, ну вот его стяжают, он как-то вот благоприобретается с помощью определенного рода усилий. Как по-твоему, что все-таки древние вкладывали в эту формулу? Что вот, ну вот, хорошо бы, если бы в здоровом теле был бы еще и здоровый дух. Я понимаю, это так надо интерпретировать, это высказывание.
Так, то, что Гарнович,
он да. там присутствует, да, там 100%. А хорошо бы, если бы еще и в здоровом вот, теле хороший да. дух. Вот здесь какие взаимосвязи-то?
Я могу сказать следующее. Так как я не философ все-таки, хотя в определенной степени люблю, и в принципе считается, что врач-философ подобен Богу, меня учили философствовать, но я хочу сказать следующее на самом деле. Вот есть совершенно удивительное выражение, и оно в большей степени характерно для России. Отдать жизнь за други своя. Вот это и есть дух. Вот это реально дух. Да? Вот я уверен именно так. И мы как-то уже немножко на эту тему говорили. Когда молодой человек во время проливного дождя укрывает свою девушку, это сила духа. Это сила мужского духа. Это не просто сила воли. И на самом деле, с точки зрения здорового образа жизни, это на самом деле немножечко другое. Потому что здоровый образ жизни предполагает не болеть самому. и не заболевать, а он насквозь вымокнет. Но сила духа позволяет ему быть выше. И, как правило, в этот момент он действительно становится духовно высоким человеком. Так, значит, с учетом, да, ситуации, если можно быть, я просто продолжу, Володь, тогда, да, соответственно?
Да, конечно.
Да, значит, дело заключается, я просто хочу сказать следующее, что здесь есть очень много таких аспектов, которые временами могут быть спорными. Так вот, я хотел бы еще разочек сказать, я исключительно за употребление правильных и нужных и важных микро-макронутриентов. Я исключительно за то, чтобы был нормальный сон, физиологически правильный, с правильной длительностью фазы глубокого сна. Я исключительно за то, чтобы действительно по минимуму присутствовали в жизни человека определенного плана привычки, которые могут быть вредными. Я против того, чтобы гаджеты безраздельно и бесцельно применялись, скажем так, молодыми людьми, да, особенно там детками и так далее. Но я за то, чтобы если возникают слезы у маленького человечка, потому что у него отобрали этот планшет, чтобы мама его обняла, поговорила и постепенно привела к пониманию, что для его же состояния и так далее, вот это количество времени должно быть другим. Вот, собственно говоря, за это. И поэтому, возвращаясь к вопросу духа, недаром одна из книг называлась совершенно прекрасно «Сильные духом». Это действительно так, потому что только сильный духом человек вот сейчас, в условиях вот такого варианта, который есть, в условиях такой пандемии для себя четко и ясно понимает. Если он, понимая всю ситуацию, понимая все последствия и многое другое, считает необходимым и целесообразным носить маску и пользоваться средствами индивидуальной защиты, то насильно заставлять кого-либо надевать маску – это не его. Вот это вот не… Вот сильный духом это должен понимать. Это не просто культурология, а это именно еще вот этот вот аспект. И я еще хотел бы сказать, вот мы говорим духовно-душевно, в том числе… Вот давайте такой, опять-таки, тоже такой вот маленький пример. Соответственно, сынуля приезжает к родителям, он уже взрослый, у него своя семья, и видит своего папочку, который, ну, на самом деле, не очень хорошо себя чувствовал в последнее время, у него были какие-то проблемы, и вот он видит папу, которая в рокерской практически косухе готовится выйти на улицу. Что скажет хелсист? Пап, да ты чего, папань, да ты о чем? Ты же только-только поднялся, у тебя врачи тебе сказали. Что скажет настоящий, духовно цельный человек, интегративно цельный, настоящий молодой мужчина? Он обнимет отца и скажет: папаня, да ты же у меня вообще еще. Вот что важно. Это и есть духовно-душевное здоровье. И, в принципе, для каждой семьи должен быть соответствующий эгрегор в доме психофизического здоровья. И на самом деле мы прекрасно знаем, что вот об этом эгрегоре психофизического здоровья говорили очень многие в древности. И сейчас не будем говорить, предположим, может быть, об эгрегоре, но, тем не менее, о некой святыне психофизического здоровья семьи практически ведь говорили и говорят все религии на самом деле. Абсолютно все. Вот так.
Да, пожалуйста, Владимир Викторович, конечно.
Вот говоря о физическом, душевном и духовном здоровье, я думаю, еще очень важный фактор душевного, духовного всего этого здоровья – это вопрос веры. Если вы мне позволите, я расскажу очень короткую историю. Эта история больше 10 лет. Так получилось, что у нас на Афоне, вот на острове Афон в Греции, есть друзья, и в Москве есть одно из самых страшных медицинских учреждений, его все боятся. Это метро Каширская, онкологический центр. У нас там были хорошие знакомые, заведующие отделением и заместитель директора этого института. И они, зная наши связи с Афоном, попросили нас сделать следующее: заказать для онкоцентра, чтобы монахи на Афоне написали из списка икон Всецарицы. Из этого списка икон Всецарицы, а она помогает онкологически больным. Она находится на Пролетарке, в метро Пролетарская в монастыре. И по четвергам ее раньше привозили в онкоцентр, и там верующие больные, они, соответственно, молились, прикладывались. Вот. И мы заказали на Афоне, и монахи сделали, это греческий монастырь Ватопед, привезли, и у них эта икона до сих пор. И я разговариваю с врачами, скажите, что это, помогает или нет? Они говорят, Володь, ты знаешь, говорит, елки-палки, вот мы-то врачи, мы же их ведем, мы же знаем, ну все, там уже последние стадии. Выздоравливают. То есть вопрос веры очень-очень-очень важный касаемого здоровья. Все.
Ну, вопрос веры это и есть вопрос духа, наверное, потому что если человек в вере, да, то есть находится, то он в определенной степени, наверное, в духе находится. То есть поэтому это все вот как-то вместе. Миша, у меня к тебе еще один вопрос. Вопрос как и к доктору, и как к философу, потому что для меня эти понятия я не разделяю на самом деле, и мы знаем, что и раньше никто не разделял и медицины, и все медики, они были философами, начиная...
Обязаны быть, да.
Да, обязаны быть. Вот скажи, пожалуйста, твоя оценка как философа, да, ну, как это потом скажется на здоровье, потом посмотрим. Вот нынешнего, скажем, состояния здоровья людей молодых, ведь они же там от дурных привычек отказываются, они там занимаются спортом, они там, значит, начинают бегать, прыгать и все прочее, там туда-сюда и все. А по общению с некоторыми стратами из них, я не про всех говорю, естественно, таким мазком, а получается, что там чего-то не хватает. Вот где на самом деле здесь проблема? И в чем она, эта проблема, заключается?
Ну вот мы, собственно говоря, на эту тему говорили. К сожалению, по ситуации, которая сложилась, действительно, очень многие молодые люди идут вот именно где-то на грани вот этого хелсизма. То есть у них превалирует фитнес, у них превалирует качалка, у них превалирует все вот это. Причем, что самое-то интересное, большинство из них практически, да, от дома до фитнеса доезжает на своем автомобиле. То есть это те люди, которые даже до ближайшего кафе на автомобиле ездят. Соответственно, да? И если куда-то они выезжают, то опять-таки тоже на этом же самом автомобиле. То есть этот вот вариант 10 тысяч шагов, с одной стороны, им понятен, они стараются их выходить в том же самом каком-нибудь спортзале, а дальше у них вот этого вот всего нету. Но принципиальный момент заключается в следующем. Я ни в коей мере сейчас не хочу сказать, что это исключительно так. Но очень многие из этих молодых людей, увы, к сожалению, напрочь категорически забывают, когда их женщине плохо, и когда она нуждается в поддержке, ее нужно обнять и поместить в центр круга, для того, чтобы она почувствовала вот эту мужскую поддержку, которая ей необходима. А это что такое? Это душевное, духовное, мужское здоровье. А вот этому, к сожалению, сейчас, да, Владимир, к сожалению, просто не преподается в семьях. К сожалению, на сегодняшний день, и я могу так сказать, я думаю, я прав, к сожалению, на сегодняшний день утерян институт мам, практически забыт институт бабушек и дедушек, и надо вновь это возрождать. Вот я могу сказать сейчас, как президент одной из там ассоциаций, междисциплинарная ассоциация миофункциональной терапии, мы сейчас стали партнером именно вот такого проекта, который звучит «Мамы в моде». То есть должно быть, по сути, должна быть реинкарнация института мам, бабушек, дедушек и отцов. И вот тогда будет приходить именно вот это.
Владимир Викторович, вы что-то сказать хотели?
Я хотел реплику добавить. Вот Михаил говорил, что если твоей женщине плохо, ее нужно обнять. Гораздо лучше будет обнимание, если перед этим женщине дать бокал сухого вина или бокал шампанского.
Нам правильно? Нельзя этого говорить на Ютубе. Прекратите, ради бога. на Ютубе нельзя этого говорить, говорят. Нет, ну что вы, я не знаю, у нас дети могут смотреть до...
Да, значит, смотрите, значит, Владимир Викторович, что я вам хочу сказать? Вот то, что вы сейчас сказали, принципиально важно, да, о чем я тоже сказал, надеюсь, нас услышат. Вот с учетом того, что Александр тоже сказал, вот для того, чтобы в молодежи это не терялось, в семьях должно воспитываться и передаваться. На самом-то деле, что именно мужчина является потрясающе красивой огранкой женщины. Это мы огранка женщины. А женщина – это бесконечно прекрасное чудо-творение. И вот если мужчина и женщина с измальства воспитывается в этом, то все получается, да?
А по поводу огранки я категорически не согласен. Мужчина и женщина больше подходит образ такой. Вот представь, здесь... персик, а здесь грецкий орех. Вот, грецкий орех – это мужчина. Персик – это женщина. А, если взять, представь, что грецким орехом давить на персик. На персике будет отпечаток этого грецкого ореха. Это отпечаток мужчины. Это никакая не огранка. Если мужчина начнет, так сказать, заниматься огранкой женщины и дальше еще давить, то грецкий орех, он сломается, попав на косточку персика. Поэтому я считаю, никакой огранкой мужчина не должен заниматься, потому что вся вселенная и так создана для женщин.
Владимир Ильич, я считаю...
Да, вы об одном и том же говорите, только да. разными словами. Вы да, одно и то же сказали.
Что да, мужчина – это садовник. Мужчина – это садовник, который на самом деле... выращивает сам, в том числе, этот красивый цветок. Но чтобы вырастить красивый цветок, у него внутри у самого должна быть тоже красивая душа. И вот мы сейчас говорим как раз о моментах здоровья, да? Ведь это на самом деле в свое время было принято сознательно. Социум запретил мужчине слезы, правда? А ведь на самом деле мужские слезы – это тоже показатель здоровья. Потому что мужчина, который не в состоянии действительно всплакнуть над умирающим домашним животным, над каким, да, еще вариантом, когда уходят из жизни его родственники, уходят из жизни его близкие родственники, или когда он видит следы издевательства и тому подобное, это уже совсем другое, это уже робот, а должно быть все...
Мужские слезы, я скажу, это одна из моих самых, ну, таких, не то что любимых, скажем так, но тем, которые люблю обсуждать. Почему? Потому что на самом деле, вот даже на Кавказе, еще в 12, 13, 14, 15 веках это было нормой. Если мы почитаем «Витязя в тигровой шкуре» Шато Руставели, у него там главный герой, Автандил, по-моему, если мне не изменяет память, он-то постоянно ходит и плачет. То есть, вот я читал уже в современности, скажем, ну, будучи там в школе, отец, я помню, он все как-то вот мне рекомендовал, я стал читать. Я говорю, пап, да что за мужик вообще, папа? Он постоянно ходит и плачет. Туда пошел, заплакал, туда... А он-то был, оказывается, настоящий герой. Он мог сочувствовать, Миш. Да? Он мог сопереживать. И это как Шато Руставели, он мог любить. Как Шато Руставели еще мог эту вот любовь показать? Это сейчас образ любимого мужчины, он должен быть... А мы должны догадаться, что внутри у него кипит любовь. А да. раньше этого как-то не скрывали, и поэтому, наверное, столь популярны были баллады, романсы и все прочее, что сейчас, сам знаешь, не в особой части, да, то есть, ну, помнишь.
Да, да, и вот в развитии баллады, того, что, роман, да, в развитии того, что ты сейчас сказал, да, на самом деле, ведь это то, что мы тоже чего-то касались, признаком реального здоровья, не ЗОЖ, является способность и готовность обидеться и проговорить свою обиду.
Конечно.
Вот это вот принципиально. Не комплекс вины посеять и не создать в себе, а проговорить эту обиду. Это и есть здоровая психофизиология.
Я Михаил Ильич, ну у нас время на самом деле подходит к концу, но сакраментальный вопрос в конце, в заключении нашей беседы. Вторая волна-то будет пандемии, нет? Ну, я имею в виду там карантина, да, второй волны, там ударный какой-то. Будет или не будет? Что нам ждать? Я вчера просто слышал новость, что институт Гамалея придумал вакцину. Там, значит, какие-то там это самое. Вот сегодня Владимир Ильич говорит, что все выздоравливают уже. По Москве, смотри, вообще уже никто никуда не прячется. Все вон бегают, прыгают на площадках, в ресторанах, кафе забиты. То есть вот я смотрю, народ вообще не пуганный. Чего ждать-то?
Да, значит, я могу сказать следующее. Я не являюсь тем вирусологом-академиком, который может сказать точно, чего ждать. Вот, с учетом того, что осенне-зимнее время всегда является временем, когда у нас идет вспышка, да, сезонная, простудных заболеваний, принимая во внимание, что только в Москве, по-моему, там 9 разных вариантов того самого коронавируса, вот, и принимая во внимание, что с открытием авиасообщения мы получим дополнительные возможности для дополнительного повышения уровня контагиозности, как говорят специалисты, я не исключаю, что, может быть, этой второй волны как таковой не будет, но будет вспышка сезонная вот этой вот респираторных вирусных инфекций, и, возможно, где-то там внутри будет в том числе коронавирус. И еще я хотел бы сказать следующее. Вне зависимости ни от чего, я считаю, что людям от моего возраста все-таки надо стараться по возможности еще пока придерживаться определенных вариантов осторожности. Потому что, увы, вот действительно, игра в данном случае не стоит свеч. Вот эта бравада, она ни к чему хорошему не приведет. Это не значит, что надо пытаться спрятаться под стеклянный колпак. Не надо это делать. Надо делать все возможное, чтобы действительно оставаться по возможности здоровым, и поэтому имбирь, лимон, мед, чеснок, элеутерокок, куркума, кайенский перец, вот это все то, что дает улучшение и так далее, и опять-таки, вот что бы ты ни говорили, как бы ты ни говорили, да, но те же самые наркомовские время от времени, которые тоже можно для того, чтобы был в здоровом теле здоровый дух в том числе, особенно для мужчины. Но принципиально самое главное и самое основное – не рисковать без нужды.
Микрофона нет. Друзья мои, на этой оптимистической ноте мы с Михаилом Давыдовичем, ну, на сегодняшнем, во всяком случае, скажем друг другу до свидания, до скорого свидания, надеюсь, да? Перспективы у нас светлые, путь немного извилист. И запоминайте, это самое главное, о чем сегодня сказал Михаил Давыдович. Стремитесь любить, и тогда у вас все будет нормально. Я правильно сказал, Миша?
Правильно. Именно, все. Правильно. Мы созданы друг для друга.
Да. Всем спасибо, всего доброго, до свидания, до скорых встреч.
Всего наилучшего.